Радио «Вера» представляет. Седмица на Радио «Вера».
Добрый вечер, дорогие друзья! В эфире «Радио «Вера» наша еженедельная субботняя программа «Седмица», в которой мы говорим о смысле и особенностях богослужения наступающего воскресенья предстоящей недели. В студии Марина Борисова и наш сегодняшний гость – клирик храма Живоначальной Троицы у Салтыкова-Моста в Москве, священник Николай Конюхов.
Добрый вечер!
И с его помощью мы постараемся разобраться, что ждет нас в церкви завтра, 14-е воскресенье после Пятидесятницы, и на наступающей неделе. По давно сложившейся традиции попробуем разобраться в смысле наступающего воскресенья, исходя из тех отрывков из апостольских посланий и Евангелия, которые прозвучат завтра в храме за божественной литургией. Мы услышим отрывок из второго послания апостола Павла к Коринфянам из первой главы. Начинается отрывок 21 стихом, а заканчивается во второй главе 4 стихом. И, честно говоря, это такой удивительный ребус, потому что чем больше вчитываешься в текст этого отрывка, тем меньше понимаешь, что имел в виду апостол Павел.
Так часто бывает.
Вот он пишет. Он объясняет коринфянам, почему он к ним не пришел, а ограничивается только написанием посланий. И пишет, что «мы с поспешествуем радости вашей, ибо верою вы тверды. Итак, я рассудил сам в себе не приходить к вам опять с огорчением, ибо если я огорчаю вас, то кто обрадует меня, как не тот, кто огорчен мною? Это самое и писал я вам, дабы, придя, не иметь огорчения от тех, которым мне надлежало радоваться, ибо я во всех вас уверен, что моя радость есть радость для всех вас». Вот сколько читаю, столько не понимаю.
Ну, витиевато апостол Павел пишет, он очень образованный человек, классически образованно, поэтому, тем более, что он писал на греческом языке, мы сейчас читаем перевод, не всегда, когда пытаешься дословно перевести греческий текст, там непрямой порядок слов, и если делать смысловой перевод, там чуть попроще становится это воспринимать. А когда вот тот, который сейчас мы читаем, синодальный перевод, он в некоторых местах действительно не совсем понятен. Но общий смысл мы можем проследить. И, конечно, апостол Павел как удивительно такой любящий отец. Ведь кому он пишет? Это коринфская община христиан. И в целом большая часть текста посланий как раз это некие обличения, в том числе в тех пороках, которые были в Коринфской церкви, потому что апостол Павел основывает какую-то общину, да, благословляет, может, рукополагает там епископа, или там позже пресвитеры появляются, и вот должна эта община как-то функционировать. Нету быстрых средств передвижения, никакой сапсан апостол Павел не перевезет, да, от Листры куда-нибудь в Антиохию или там в Коринф, естественно, это все очень длительные дороги пути, и вот он старался хотя бы своими посланиями как-то поддерживать правильное исповедание христианской веры в этих общинах, а слухи до него доходили очень разные, в том числе, что в Коринфе они там во время собраний ссорятся, богатые обижают бедных, что-то они там причащаются недостойно, какие-то там у них периодически клонят их обратно в язычество, какие-то, наоборот, новые движения, какие-то секты идео-христианские, там, гностические, непонятные. То есть постоянно нужно было, вот знаете, как за ребенком, которого оставил, вроде как ему уже 5 лет, вот, ну, ты его оставил одного, а он взял и в нос засунул горошину там. Или уже его там, он, либо он совком кого-то треснул по голове, то ли его треснули, ну, то есть вот это... То есть все время требуется какой-то пригляд. И вот он, конечно, его послания периодически вызывали там разную реакцию в тех же самых общинах, и некоторые говорили, вот апостол Павел непостоянный, то он придет, то не придет, то слово у него не твердое, и там его в чем-то обвиняли периодически. И вот он иногда в своих посланиях оправдывается, ну как, он просто говорит, почему? Он иногда может прийти, иногда нет. И действительно, он как бы их как будто бы печалит своими посланиями. Но зачем? Это как врач, который лечит человека и делает ему немножко больно. Но он предупреждает, сейчас у тебя будет укол, это немножко нужно потерпеть. Зато потом у тебя пройдет. И он тоже делает им немножко больно. Он их огорчает. Зачем? Чтобы потом была радость. Чтобы он порадовался тому, что, устранив те пороки, те какие-то искривления, которые начались в духовной жизни этой древней христианской общины, она начала уже полноценно получать благодать и радость от Господа нашего Иисуса Христа. Поэтому он говорит, ничего, да, вот через какую-то печаль придет и радость, придет избавление, чтобы они не переживали. А если он придет, то как бы ему придется больше их обличать, он увидит еще, как бы, он дает им время немножко, может, подготовиться, что-то исправить, то есть они прочтут послание, какие-то вещи устранят, и тогда действительно, когда он все-таки соберется к ним приехать, больше будет поводов радоваться, а не печалиться.
Теперь обратимся к отрывку из Евангелия от Матфея, из 22 главы, стихи с 1 по 14. Это, я думаю, очень хорошо известная большинству наших радиослушателей притча о брачном пире, о том, как один богатый человек послал рабов своих созвать званных на брачный пир, и началось. У одних поле, у других торговля, третьи вообще поколотили этих несчастных посланцев, слуг. Потом, когда в результате первая попытка ничем хорошим не увенчалась, господин отправляет своих слуг на распутье, и говорит, чтобы они звали на пир всех, кого найдут, и собрали всех, кого только нашли, и злых, и добрых, и увидел там человека, одетого не в брачную одежду. И говорит ему: «Друг, как ты вошел сюда не в брачной одежде?» Он же молчал. Тогда сказал царь слугам своим, связав ему руки и ноги: «Возьмите и бросьте его во тьму внешнюю, и там будет плач и скрежет зубов. Ибо много званых, а мало избранных».
Такой позитивный отрывок.
Да. Но меня всегда интересовал вопрос. Поскольку гостей собирали внезапно, все они были не готовы. И логично предположить, что в брачной одежде там не было никого. Соответственно, откуда бы она взялась, наверное, ее как-то выдавали при входе. И таким образом совершенно непонятно, как туда затесался человек, которому должны были при входе дать эту одежду, куда она делась, и почему такое суровое наказание в таком странном стечении обстоятельств.
Действительно, когда кого-то приглашали на званый пир, предполагалось, что многие люди придут, в том числе путники из дальних стран, в не очень красивом виде, и там всегда давали умыть, причем не только руки, но и ноги, и выдавалась чистая одежда. Ее можно было пойти взять, причем нарядную одежду, не просто какую-то, да, а нарядную одежду. И, конечно, для тех, кого вот этих званных второй раз, с которых там с улиц, с халук, из-под канав каких-то там брали бедных, там, в том числе нищих людей, у них не было царской одежды. Но они могли ее взять, и все взяли. Но один человек вот решил устроить некую демонстрацию. То есть он не позаботился. Причем же это же притча, она отображает некую духовную реальность. То, что Господь зовет нас к себе. Мы говорим, как помните, вот этот знаменитый гимн, который Великий пост поется: «Чертог, в чертог твой вниду спаси, одежду не имом, да вниду вонь». То есть это с сожалением, с покаянием человек говорит: «Я не имею одежды, чтобы войти в твой брачный чертог. Просвети, значит, одеяние души моей». И мы дальше просим у Господа, чтобы нам дал новую одежду. Через, в том числе, помните, как царь Давид: «Окропивши меня сопом, поче снегу убелюся». То есть дай мне такую чистую новую одежду через покаяние. И вот люди совершили какое-то покаяние, да, какое-то смирение, с любовью попросили у этого царя со смирением эту одежду и облачились. А этот человек, который был в греховном вот этом смрадном, некрасивом состоянии, он сказал: «А мне все равно. Ну, типа, я останусь в этом же состоянии, пускай все остальные терпят». А такой человек не может быть в Царстве Божьем. То есть он выбрал грех, потому что он его полюбил. Он не полюбил чистоты. Для него вот эта радость, любовь, которая есть в Царстве Божьем, она чужда, потому что он полюбил свою вот эту сточную канаву. Вот, и поэтому он вот получил, собственно, то, к чему стремился. То есть, поскольку он не прилепился, он не захотел поменяться. Джок уперся.
Но тогда непонятна связь с последней фразой, потому что когда после этого звучат слова «много званных, но мало избранных», получается как бы наоборот, потому что большинство-то вошло.
Нет, там много званных, это имеется в виду с первой волной званных, это всех званных. И тут речь идет о том, что Господь всех зовет в Царствие Божие. Участие людей просто есть дела поважнее, потому что Бог у них не в приоритете. Они просто говорят, ну, подождите, у нас там уже билеты, мы летим на Сардины там или куда-нибудь в Дубай. Ну, какое нам сейчас Царствие Божие? Мы там долго докопили на это. Ну, то есть у нас, понятно, куча всяких там дел. И это не означает, кстати, некоторые говорят, ну что, нам теперь бросить работу, ничем не заниматься, только там в храм ходить? Нет, там, как говорил Господь, 6 дней делай, 7-й день Богу отдавай. Да и просто даже, когда ты идешь на работу, но сохраняешь мирный дух, когда ты стараешься не осуждать людей, проявить какую-то доброту и милосердие, ты тоже посвящаешь этот день Богу. Это тоже нужно понимать. Но у некоторых людей вот реально по приоритетам Господь даже в первую десятку не входит. А есть люди, которые как бы у них и время есть, и они вроде отвлекаются, но у них нравственное духовное состояние не особо какое нормальное. То есть они осквернены вот этим грехом. И, конечно, адекватный человек понимает, что в таком виде, как он будет с Господом общаться, ему нужно привести себя в порядок. Тогда он совершает акт покаяния и уже в чистой светлой одежде входит в чертог Божий. Ну, а есть всякие вот такие, привыкшие уже к своей грязной одежде, полюбившие эту грязь, для них она интереснее и важнее, чем пребывание с Богом.
Седмица на радио «Вера».
Напоминаю нашим радиослушателям, сегодня, как всегда, по субботам в эфире «Радио Вера» программа «Седмица», в которой мы говорим о смысле и особенностях богослужения наступающего воскресенья и предстоящей недели. С вами Марина Борисова и наш сегодняшний гость, клирик храма Живоначальной Троицы у Салтыкова моста в Москве, священник Николай Конюхов. Неделька у нас начинается замечательными праздниками, и вообще можно ее назвать, вот есть женский день, а это у нас такая женская неделя, потому что половина женщин в стране будут праздновать именины. 29 сентября у нас память мученицы Людмилы Чешской, а 30 сентября память мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии.
Именинец будет у нас полный храм.
Вот. Каждый раз думаешь, почему мы так мало знаем про Людмилу Чешскую. На самом деле, ведь это, если проводить параллель, то она чем-то сродни нашей княгине Ольге, потому что ее роль оказалась приблизительно такая же. То есть также они с мужем приняли крещение, причем приняли от просветителя Мефодия. Это та самая несчастная моравская миссия, которая по факту исторически провалилась, но как бы дала плод через поколение, потому что княгине Людмиле удалось вырастить внука. Сыну было не до этого, а вот внука удалось вырастить как раз христианином. И, собственно, то же самое получилось и у Ольги, хотя первую половину жизни князь Владимир прожил. Трудно было предположить, что когда-нибудь он встретится с Богом, но встреча произошла, и не только у него, а, и, в общем, благодаря ему у всех нас. И память мученицы Людмилы, она какая-то вот такая очень перекликающаяся, на мой взгляд.
Знаете, как вот называют Ольгу бабушкой земли русской? Угу. Это бабушка земли чешской. Ее, кстати, там очень почитают, и действительно, я вот так задумался, как часто бывает, что женщины, они еще вот своих детей стараются воспитывать, еще сами, может быть, не пришли к вере или только приходят к вере, и поэтому еще сами, не пройдя этот путь, не могут достойным образом вложить вот какие-то религиозные принципы в ребенка своего. Но пройдя вот там путь ошибок, проб и испытаний, они умудряются тогда, когда появляются внуки. И уже они внукам могут дать. И многие люди вспоминают, что как раз меня бабушка водила в храм в детстве. Мне моя мама рассказывала, что у нее все-таки родители были такие, в том числе в партии состояли, и высокого ранга, значит, профессии занимали. Им как бы это было не принято, чтобы ходили в храм. Это могли за это вообще... Когда узнали, что мою маму покрестили, их там вызывали прямо за это. И поэтому вот бабушки... Они там и рассказывали внучкам, и что-то, какие-то очень важные такие духовные принципы, причем не просто внешнюю религиозность. Потому что некоторые говорят, ну что там бабушки эти там, ну там могли заучить отче наш там заставить, или еще что-то. Они передавали вот эту внутреннюю традицию, что очень важно, особенно там в Чехии, когда там еще очень сильно вот это влияние латинское началось, униат и все остальное. Вот как важно было сохранить чистоту православия. И вот сама Людмила, она как раз явилась образцом этой чистоты. Вот, и она всегда на иконах изображается очень такой красивый, женственный, очень трогательный. И вот она смогла воспитать своего внука, действительно вложить в него то самое главное, вот эту чистую христианскую веру, которая потом проросла, и вот, собственно, ее почитают в Чехии как одну из, ну, как вот равноапостольной. То есть у нее такого титула нету, но они как раз считают ее такой родоначальницей духовной.
Ну, теперь про наших любимых. Всегда для меня было загадкой. Вот как житие Адриана и Натальи, так и... житие веры, надежды, любови и матери их Софии. Для меня подвиг этот парадоксален, потому что речь идет о детях. И вообще вся эта история вызывает сплошные недоумения и знаки вопроса. Все происходило при императоре Адриане, который был, в общем-то, вполне приличным правителем. И хотя, конечно, там христиан не приветствовали и на руках не носили, но и таких бесчеловечных, чудовищных преследований тоже не было. Но их по суду приговаривали к казни, но, как правило, скорее за отсутствие повиновения государственным законам. И вообще это все было совсем не всплеском какой-то ненависти и варварства. Сам Адриан вошел в историю вполне приличным правителем и, в общем, таким образованным, просвещенным, много хорошего для государства сделал. И вдруг такая какая-то нелепость, потому что, ну, он утверждал приговор. Приговор детям, маленьким девочкам. До сих пор не могу вот это все соединить воедино. Тем более, что непонятно, где там литература, а где там правда, потому что мученических актов не осталось, а осталось только житие, которое написано сильно после смерти. То есть это переработка предания. Так что же... И достаточно редкий, может быть, даже уникальный случай, когда греческие имена были переведены на русский и вошли именами, означающими русские понятия. Причем до Елизаветы Петровны, и, в общем-то, не особо употреблялись. Угу. Вот когда переломилась тенденция наверху, русское стало входить в моду, и стали называть этими именами все больше и больше, сначала в дворянских семьях, а потом и везде. Но вся эта история очень загадочная.
С одной стороны, да, император Адриан действительно остался в памяти хронистов как один из самых удачных императоров. Такое он, при нем развитие было большое, он и империю держал, и справедливым его считали. И действительно, открытых гонений тогда на христиан именно за саму веру не было, а да, вот за непоминовение, непочтение римских законов. Другой вопрос, что все равно какой-то негативный фон сохранялся, и христиан считали некой сектой. гадости про них писали. Мы знаем об этом, там, в том числе из письма Плиния младшего, то, что там какие-то они там собираются ночами, пьют кровь каких-то
младенцев. Не христианских младенцев.
Какого-то там что-то там такое. Ну, обвиняли в разврате. Зачем они собираются, мужчин и женщин, по ночам где-то там в тайных местах. То есть такой фон. С другой стороны, иудея всегда была самым таким, с точки зрения центральной власти, неудачным регионом. Постоянные бунты, постоянно какие-то там выступления, националистические чаяния. И это все сильно раздражало центральную власть. И несколько раз посылали карательные миссии, которые просто уничтожали. Мы знаем, просто в один момент стерли Иерусалим с лица земли.
Но только прежде, чем они его стерли с лица земли, было же иудейское восстание, и практически его отвоевали восставшие.
Так они даже вырезали весь римский легион. Ну, это, ну,
начали, бунт. Начали даже восстанавливать храм.
В том-то и дело. Поэтому там такая история, да, то есть в целом то, что происходило из Иудеи, а Христос это же был, да, рожденный в Иудее, и считалось, что это вот христианство и иудейская секта, одна из. Вот, и поэтому такой общий фон. Ну и плюс говорят, что в то время это уже было окончание правления Адриана, что у него какая-то была тяжкая болезнь, которая сыграла тоже плохую роль, то есть повлияла на его характер, почему очень важно, когда человек там сильно заболевает, чтобы вместо него кто-то мог поправить, какой-то преемник, какой-то регент, чтобы избавить людей от невменяемого человека. Это же, ну, просто страшно, когда на престоле оказывается такой человек. И это хорошо, когда вот хватает мудрости у самого императора вот сказать, что я сейчас немощный, не могу управлять. Передать какие-то на время или навсегда права. Но, как правило, конечно, правители, они очень прилепляются к власти, к всему остальному, и они вот прямо до последнего держатся за это. И поэтому даже очень хороший правитель, может, который надеется только на себя, а мы знаем, что не надеясь на князя, на сына человеческий, в них нет спасения, вот у него, видимо, помрачилось сознание, то, что вот, ну, может быть, его раздражило упорство этих детей. Знаете, дети, они могут вызвать очень такие отрицательные эмоции, я просто сам знаю.
Но это же не значит, что их надо убивать.
Не совсем, но человек омраченный, человек языческого сознания, может быть, хотел таким образом проучить, показать. Может быть, он впал вот в то страшное состояние, которое называется гнев. Почему некоторые родители там просто там своих детей кричат страшными просто словами, бьют их там. Это какие страшные только истории не рассказывают про то, как родители могут, это родители, к своим детям проявить такую жестокость. Почему? Вот этот гнев. Вот это... А дети, они тоже впадают в какое-то там упрямство, как нам кажется. Вот им показалось, они просто упрямятся. Сейчас я их припугну, и они все расколятся. Но это удивительно, конечно, что дети, они прямо были абсолютно убеждены в истинности и повели себя, а это такое бывало в истории, лучше, чем взрослые. То есть в этой ситуации, там 12, 10 и 9 лет, по-моему, вот в этой ситуации эти дети повели себя достойнейшим образом и посрамили тех взрослых, которые все это наблюдали, и самого императора, и тех, кто исполнял этот преступный приговор. Я сразу, кстати, вспомнил расстрел в доме Ипатьева. Как могли русские люди? Тут-то ладно, там язычники, значит, там еще не просвещенные светом Христовой проповеди, какие-то там при дворе Адриана, вот эти палачи, но все равно там убивать детей. Ну, мы там, времена нравы. Но в наше, вот 20 век, детей. Причем и же тогда, когда расстреливали, там же получилось, что император там умер сразу, потом умерла императрица, а детей их не погибли сразу от этого расстрела. То есть их добивали копьями. Там я потом вот эти подробности читал следственного дела. У меня просто, ну, шок был. У меня в голове все это не укладывалось. У меня волосы дыбом встали, когда я все это читал. Откуда такая жестокость? Как это возможно вообще? Но там омраченное гневом и еще другими грехами сердца, оно становится абсолютно нечувствительным и становится жестоким. Не дай бог, чтобы с нами хоть что-то подобное произошло. Хоть что-то подобное, особенно в отношении к нашим детям. Насколько нам нужно умягчать свое сердце, наполнять его добротой, чтобы, воспитывая, как нам кажется, наказывая детей, не перейти вот эту очень важную грань между, да, там, любовью, вразумлением, наказанием и жестокостью.
В эфире «Радио Вера», программа «Седмица». С вами Марина Борисова и клирик храма Живоначальной Троицы у Салтыкового моста в Москве, священник Николай Конюхов. Мы ненадолго прервемся, вернемся к вам буквально через минуту. Не переключайтесь.
«Седмица» на «Радио Вера». «Радио Вера» представляет. Седмица на радио Вера.
Еще раз здравствуйте, дорогие друзья. Продолжаем нашу еженедельную субботнюю программу «Седмица», в которой мы говорим о смысле и особенностях богослужения наступающего воскресенья предстоящей недели. С вами Марина Борисова и клирик храма Живоначальной Троицы у Салтыкового моста в Москве, священник Николай Конюхов. Ну, продолжая тему женской недели, у нас еще 1 октября память преподобной Ефросинии Суздальской. Но у нас Ефросиний так много, и вот в особенности после того, как напомнили всем, что есть еще Ефросиния Полоцкая, Ефросиния Московская, принесли их мощи. Угу. Мы теперь все в курсе, что вот есть много святых Ефросиний. И все они, в общем-то, замечательные, удивительные, долготерпеливые. И им всегда можно помолиться, попросить помощи в терпении скорбей. Но 1 же октября у нас память преподобного Илариона Оптинского. И мне хотелось бы подробнее поговорить об этом, потому что, когда мы вспоминаем оптинских старцев, это у нас такое какое-то общее понятие. Выделяется, как правило, в памяти, ну, естественно, старец Амвросий. А кто еще? Ну, пожалуй, старцы Лев и Макарий, причем больше Макарий, чем Лев, потому что... Именно Макарий занимался книгопечатанием и очень много оставил писем, у него большое эпистолярное наследие. Ну, о ком еще? Ну, может быть, о отце Нектарии, может быть, еще кто-то вспоминает, просто потому что попал он в самое трагическое время. А то, что оптинские старцы – это... отдельная удивительная духовная школа, и в этой школе были ученики и выученики. И вот как раз преподобный Иларион – это тот самый ученик, которого вырастил отец Макарий буквально вот на замену себе. 20 лет учил и выучил. Причем попал будущий старец Иларион в Оптину уже взрослым, сложившимся человеком. Ему было 33 года. И, в общем, прожил такую достаточно цельную жизнь мирянина. Как с детства ему хотелось, интересно ему было вот, монашеская жизнь. Но отец, как удивительно, вот отец не благословил, преподобного Феодосия Печерского мать не благословляла и даже на цепь сажала, он все равно сбегал в монастырь. А здесь полное послушание.
А что отец?
Сказали, учись портняжному делу. Вот учился, учился, потом даже свою собственную артель собрал, но при этом как-то удивительно, промыслительно не получалось у него жениться, потому что отец еще благословлял жениться, а жениться никак не выходило, потому что одна невеста скоропостижно скончалась, вторая невеста оказалась из семьи сектантов, ну, в общем, как-то не вышло. И когда в результате он попал таки в Оптину пустынь, он был, по-видимому, готов... в полной мере вот стать монахом. Но это еще не значит, что он был готов стать старцем. Вообще, его назначение в преемнике к старцу Макарию для всех было шоком. Потому что все знали, что у старца Макария есть ученик блестящий, который еще при жизни старца стал известен. Это Амвросий. А это просто келейник. Келейник, который вот, ну вот со старцем все время помогает ему там и в бытовых, и в других каких-то делах. Но его не видно, не слышно, и звать его никак. И вдруг он становится после смерти старца Макария старцем, который окормляет. Если к Амвросию очень много мирян приходило, и очень много сил и времени у него отнимало, то здесь окормление всей братьи, окормление сестер всех женских монастырей, которые имели отношение к Оптиной пустыне, плюс все заботы скитоначальника.
Угу.
Личность совершенно уникальная. Но мы всегда стараемся для себя что-нибудь выцепить из описаний жизни святых людей.
Меня тут три момента поразило. Вот, ну, с одной стороны, вот вы правильно отметили, как так родители сказали, что рано тебе пока в монастырь, и он послушался. Особенно вот отец. Все-таки отец – это закон в семье, и очень важна роль отца, и то, что у нас сейчас безотцовщина, много семей, где нету папы. И женщины, они воспитывают там своих, в том числе, мальчиков, и не понимают, почему такая просадка там с дисциплиной, они там не хотят слушаться, потому что, ну, как бы они, для них не очень логично, что мама устанавливает некое законодательство. Обычно все-таки папа устанавливает законодательство, а мама его поддерживает, это законодательство. Она говорит: слушай, сынок, я все понимаю, но папа сказал, что он закон. И вот это правильная система для наших семей, чтобы женщины не брали на себя роль вот именно такого законотворца и главы семьи, и чтобы просили прямо, если даже отцы не сильно включены, ну, в том плане, что они постоянно на работе, можно всегда попросить папу, чтобы он установил некие правила, по которым будет жить семья в его отсутствии, и поддерживать это законодательство, и говорить, чтобы мама не брала на себя вот это, она, там, что я, доченька, за тебя, я все понимаю, там, ну, папа вот не разрешил, давай попросим его, может, он там разрешит, туда-сюда, то есть сами женщины себе очень сильно облегчают в этом плане жизнь. А дети, видите, все равно, вот когда они понимают, что да, папа установил такое законодательство, пока до 18 лет я обязан быть в послушании. Илларион, будущий, тогда он Родион был, он слушался. И интересно еще то, что он приобрел достаточно серьезный житейский опыт. Потому что не всякий человек может быть духовником, в том числе, если он не обладает знаниями, как у людей вообще жизнь проходит. То есть вот иногда то, что ты, например, поработал на какой-то светской, ну, приобрел какую-то светскую профессию, поработал на светской работе, это хороший опыт. Ты начинаешь по-другому вообще людей воспринимать. Ты уже не начинаешь там закатывать глаза, как-то вы на все ночные не были. Ну, человеку сутки, он был в сутках. Знаешь, что такое сутки? Когда вот с 8 до 8. И ты уже не говоришь: нет, ну подождите, все, там причащаться нельзя. Потому что ты уже знаешь, ты сам прошел это. Это очень полезно. И, конечно же, Макарий видел вот это, с одной стороны, скромность Илариона, а с другой стороны, содержательность внутреннюю, в том числе и опыт определенный, опыт житейский, потому что в старчестве сочетается удивительным образом опыт духовный, духовная мудрость и опыт житейский, когда человек знает, как вообще что бывает в жизни, что такое отношения детско-родительские, что такое отношения супружеские, что такое отношения вот в коллективе, что такое отношения на работе и так далее, и так далее. Это, конечно, очень ценный опыт, который потом человек может инкорпорировать уже в свои какие-то духовные советы. И, конечно, вот эта ненавязываемость, то есть такая скромность Илариона, который вот просто помогал, ну, вроде бы действительно, просто там приносил старцу его еду, помогал ему выйти. И нам кажется, ну, как-то так, он же там не получал каких-то вот там, как нам кажется, духовных дарований, связанных с проповедью. Просто присутствие при духовном человеке, и когда ты ему служишь, я уже рассказывал один раз, как там приезжал как-то мой духовник, отец Сергий Вишневский, покойный сейчас, в Москву, и он приехал в Сретенский монастырь, и я увидел и прям так обрадовался, что, ну, вот мой старец приехал. И я побежал, там вот просто взял его пальто и вот шел с этим пальто, И я чувствовал прям какую-то такую радость. Просто я думаю, вот я бы так и ходил бы. Вот как Илларион там за Макарием ходил. Вот мне тоже, я вот прям почувствовал вот этот момент, как здорово просто вот рядом с старцем находиться, что-то ему принести, чем-то помочь. Вот у меня несколько таких моментов в жизни было, когда вот я прям ощущал вот эту радость, присутствие, соприсутствие и возможность помочь по-настоящему духовному человеку. И ты от этого, ну, сам возносишься, да, постепенно, то есть у тебя самого в сердце что-то меняется в лучшую сторону. А когда ты на постоянной основе это делаешь, вот как преподобный Илларион, то, конечно, он насытился вот этим и приобрел какие-то духовные дарования. Он же не сам навязывался и сказал, я буду теперь старцем. Потому что у нас с этим проблема определенная. У нас же люди, ну, напрашиваются учителя. Он говорит, сейчас тебе расскажу, как правильно. Сейчас все. Что там за покаяние тебе рассказать, за это. Все сейчас тебе расскажу. Вот. Но вот эти самочинные учителя, самочинные старцы, это обычно беда.
Но у него еще была очень хорошая, как сказать, школа, что ли, или... тренировочная база, когда с этой артелью, у него артель была в Саратове, и Поволжье вообще было наводнено всевозможными сектами, угу. Поскольку там и раскольники были разных толков, и не только они, там и хлысты были, кого там только не было. И это вот хорошо знакомое многим неофитам чувство, когда ты горишь... только что приобретенной верой, ты понимаешь, что вот она правильная. Но объяснить человеку, который скептически ухмыляясь, говорит тебе, что это все бред, ты не можешь, у тебя нету слов. И вот такая школа апологетики, когда от того, что ты не можешь найти своих слов, ты начинаешь бесконечно обращаться к Писанию, к святоотеческим словам. Они не то, что ты их заучиваешь, они как-то сами заучиваются, просто потому что ты их очень часто повторяешь другим людям за неимением собственных слов. И вот это колоссальная, конечно, помощь была, потому что укладывается в голове, и там уже не поймешь, это твои мысли или это Григория Нисского мысли. Ну, в общем, мысли, которые в твоей голове лежат, как на полке книжной. Их можно оттуда... взять и процитировать.
Угу. Это знание, вообще, вот это святоотеческое наследие, ведь оптинские старцы, они не просто взялись с воздуха, они приняли там от Паисия Величковского и, вот это духовное знамя, которое несли. И там же они изучали очень подробно писание древних отцов-подвижников, там переписывали, кто-то занимался переводами. И вот эти отечники, конечно, не давали вот такую крепкую духовную основу, на которой можно было и в полемику вступить, можно было и совет какой-то духовный дать, и можно было в своей жизни этот совет еще и поиспользовать.
Седмица на радио «Вера».
Напоминаю нашим радиослушателям, в эфире «Радио Вера» еженедельная субботняя программа «Седмица», в которой мы говорим о смысле и особенностях богослужений наступающего воскресенья предстоящей недели. С вами Марина Борисова и наш сегодняшний гость – клирик храма Живоначальной Троицы у Салтыкова моста в Москве, священник Николай Конюхов. Ну, что касается знатоков писаний и самих писателей, у нас будет возможность отдельно повспоминать самую популярную книгу многих веков на Руси. Это «Чти именей» митрополита Дмитрия Ростовского, память его 4 октября. Но раз уж мы про книжную премудрость заговорили, мне хочется особенно поговорить о пророке Ионе, память которого церковь отмечает 5 октября. Книга самая загадочная, наверное, в Библии. Ну, может быть, одна из самых загадочных, поскольку в ней все не так. В ней все действуют как-то неправильно. Угу. И вместо того, чтобы давать какие-то ясные с самого начала ответы, она скорее ставит не очень ясные вопросы. Но начнем с того, что сам пророк бежит от исполнения воли Божьей. Угу. Вообще это не очень укладывается в голове, поскольку пророк, он в курсе того, что, что это его служение. Но тут не только нежелание выполнить волю, вот сказали, иди в Ниневию и возвести. Он вместо этого решил от Бога сбежать. Угу. То есть как он вообще в море очутился? Это вот побег от Бога, потому как не хочет он в эту Ниневию, не хочет он это обличительное слово говорить ниневитянам.
Ну, кстати, интересно, я читал рассуждения разные, почему он все-таки не хотел туда пойти. Потому что, ну, для нас вроде как, ну, вот просто, Господи, не хочу, ну, не нравится мне твое задание, исходя из того, что просто не хочу куда-то ехать. Ну, мы мужчины вообще в целом существа достаточно такие ленивые, вот, просто вот он не захотел, это не так. И тут дело не просто в каком-то упрямстве пророка Ионы. Интересная деталь, потому что Ниневия — это был языческий город, огромный, больше там 100 тысяч человек, нравы там были далеки вообще от какой-либо морали, то есть обычный такой языческий мегаполис. И он, почему он, у пророка Ионы сложилась такая картина в голове, что он вот скажет им, и они просто посмеются над святыней. То есть иудеи, они достаточно были замкнуты в своем религиозном сознании. Они считали, что вот спасутся только иудеи, весь мир остальное развращен. У них была некая изоляционная такая система, которая связана в том числе и с заповедями Божьими, которые, чтобы иудеи сохранили свою самостность, свое самосознание и свое, в том числе, религиозное, монотеистическое сознание, он запретил им общаться с язычниками, смешиваться в браке, вступать и все остальное. Но постепенно Господь меняет эту систему. И мы видим вот как раз книга пророка Иона, она уже такая новаторская, она что-то новое раскрывает. То есть, оказывается, Господь промышляет и о язычниках тоже, не только о иудеях. Это было новостью, было для многих, в том числе для людей Божьих. Вот. С этой стороны они Бога еще не очень понимали и знали. И поэтому, когда Господь ему дает такое повеление в голове у Ионы, ну, они же все равно просто посмеются над моей проповедью. Они все равно... Это вот не давать святыню псам. Вот зачем? Они ведь все равно не послушаются, это бесполезно. И вот у него как бы из особого такого его религиозного чувства, религиозной ревности, может быть, даже, он как бы бежит, что... чтобы этого не было. Но все равно, да, он идет против Бога. Но он прекрасно это знает. Ведь когда начинается буря, его будет, там все начинают спрашивать, а что, из-за чего, что случилось? Он выходит и говорит, что это вот из-за меня. Я потому что не послушался Бога. Говорит, если вы меня выкинете за борт, то все успокоится. Кстати, интересно, язычники вот эти на корабле плыли. Они не хотели его выбрасывать. Даже после того, как они знали, что он причина вот этих бед, и они там уже выбросили запас, какие-то еду, и узнав от него же самого, что он причина бед, они его боятся выбрасывать. Вообще, язычники в этой книге выглядят достаточно симпатично, что вот эти на корабле, потому что они не хотели от Ионы избавляться, вообще там спрашивали как-то, и потом они молились, и потом они после того, как море утихло, принесли жертву истинному Богу. Есть даже предание, что, типа, ну, после этого Иона весь этот корабль воцерковил своим вот таким поступком, что он привел, показал, кто истинный Бог по-настоящему. Вот, то есть тут, конечно, очень много всяких интересных смыслов, но самый главный смысл, конечно, это связан с тем, что вот эта проповедь Ионы, которую он считал бесполезным, Господь сказал, иди. И он сказал, ну, открыл волю Божию, что через 40 дней весь город погибнет, потому что вот вы грешники лютые. И вышел он за город наблюдать за этим всем, за исполнением пророчества. Ну, как бы, Бог же ему открыл, а Бог же не говорит неправды. Значит, оно так и будет. И тут Ниневитяне, вместо того, чтобы там обидеться на Бога, рассердиться, Иону самого убить, что часто бывало, пророков побивали камнями, они начинают каяться. Вот это новость, представляете? Вот, и они там, причем такое покаяние проявили, которое там не всегда иудеи проявляли. Разодрали одежду, посыпали голову пеплом, наложили на всех пост, все там перестали есть, даже животным запретили есть. Ты его вой там поднял на всю Ниневию. Все, И когда подошло время, Господь помиловал этот город.
А Иона обиделся.
Он просто вообще... Я очень люблю вот эту фразу. Он так говорит, и вот обиженно: «Я так и знал, что ты Бог милосердный», как бы в претензию. Ну, то есть, зачем вообще я тогда говорил? И более того, Иона доходит до такого уныния, говорит: «Я вот хочу умереть здесь, лечь и умереть, все, больше ничего не хочу».
Ну, конечно, потому что все не так. И Бог ведет себя как-то неправильно, и вообще все неправильно, и обещали другое.
Да, и главное, что любимое вот это растение, которое некоторые называют тыквой, но это не совсем тыква, это там местное, такое небольшое действительно выросло растение, которое ему очень нравилось, оно умерло, то есть все плохо, и то, любимое растение тоже умерло. Но как удивительно...
Это просто я хочу напомнить радиослушателям... Утверждение того, что Бог может сотворить что угодно, Господь в течение одного дня дал вырасти растению, которое давало тень.
Да, можно было при ней укрыться.
И потом в течение следующего дня уничтожил это растение. И чем привел в еще большее возмущение.
И он вообще абсолютно наш человек. Абсолютно. То есть это вот, я когда читал, я такой думаю, ну это насколько у него живые эмоции, насколько он вот прямо... И он, что самое интересное для меня, это прямо очень важно, он все это выражает искренне Богу. То есть он не прикрывается каким-то лицемерием, он не пытается изобразить хорошую мину при плохой игре. Он честно говорит Богу о своих чувствах. Вот прямо он раскрывает все сердце свое перед Господом. И Господь дает ответ на его запрос. Ведь чем книга заканчивается? Она заканчивается вот неким вопросом от Бога. Он говорит: слушай, вот ты там в один день выросла вот это растение, и в один день умерла, и так пожалел его, ну, как будто она тебе нравилась. Вот. А как ты думаешь, не надлежит ли мне пожалеть вон там город 100 тысяч человек, да, чтобы их уничтожать все? Тем более, что они покаялись. Как ты думаешь? Все, на этом аминь. Заканчивается книга пророка Иона. Нет, это одна из самых моих любимых книг Ветхого Завета. Я всем советую настоятельно ее прочитать. Всего 4 главы. Она очень небольшая, но это максимально событийная книга. Она отличается от других пророческих, потому что в других книгах пророческих обычно, ну, там, собственно, пророчество приводится, там долгие, там много каких-то там рассуждений, еще что-то. Все это очень интересно, но здесь это событийная книга. Она абсолютно четкая. И вот отношение Бога и Ионы — это прямо нечто, что нам может дать некое понимание того, насколько важно искренне общаться с Богом, искренне проговаривать все свои переживания перед Богом и в итоге признавать и подчиняться именно воле Божией, чтобы не навязывать Богу свою волю, а уметь увидеть его, да, вот, когда он протягивает свою руку, что-то меняет в жизни, и с любовью подчиниться.
Но здесь мы... вступаем на зыбкую почву, где очень трудно найти грань между дерзостью и дерзновением.
Ну, и он нигде не проявляет именно какое-то вот неблагоговение в плане того, что он... Во-первых, он всегда знает, что когда он поступает неправильно, он понимает, что он поступает неправильно. То есть вот когда он сбегает от Бога, он знает, что он неправ.
Так ведь и мы, когда поступаем неправильно, зачастую знаем, что поступаем неправильно.
Да, но в итоге-то он идет. Но, знаете, вот эта книга пророка Ионы, это всего лишь эпизод из его жизни. Мы же не знаем. Он, во-первых, скорее всего, был родом из пророческой школы, то есть он был преемником, как вот мы рассказывали про старца Илариона, который был преемником другого старца Макария. Также и пророк Ионы, скорее всего, он был знаком с великими пророками другими, в том числе с пророком Исаией. Вот есть такое предположение, да, то есть, что он учился вот в пророческой школе, и что он был праведником, и мы просто видим один эпизод его жизни. Мы не видим ни приквел, ни сиквел, что было до и после. Вот есть, кстати, предположение, что пророк Иона остался, ну, оно только предположение, но такая есть история, что вот он остался в этой Ниневии потом.
Но для современного человека, конечно, камнем преткновения является чудо с рыбой.
А с китом?
Да.
Да, у нас любят рассуждать про кита, там привозят какого-то австралийского моряка, который проглотил кит, потом выплюнул через какое-то время. Но тут нужно понимать, что, с одной стороны, чисто физически, там кит — это условное название, там какая-то большая рыба, то ли это там акула была, то ли еще что-то. Это там сейчас нам тяжело точно понять. Но там в духовном плане сказано, что он сошел в некую бездну. То есть эта рыба, она уплывает в бездну. И то есть вот он когда пошел против Бога, когда он решил не исполнить волю Божию, он в итоге оказался в бездне, вот в этом шеоле. Шеол, там есть вот это еврейское слово, преисподняя. Да, вот и после того, как он там оказался, с ним происходит какое-то изменение, он начинает там как-то думать, молиться, с благодарностью обращается к Богу о том, что он его избавил от смерти. И потом все-таки он ощущается, да, там его выплевывает около Ниневии эта рыба, и он идет исполнять волю Божию, да. Потом у него опять какие-то проблемы. Но это, знаете, это наш путь. Тут, чем мне нравится эта книга, потому что она описывает живой путь живого христианина, который сомневается, который сначала не туда пошел, потом пошел туда, но не то сделал, потом сделал то, что надо, но что-то расстроился. И вот эта постоянная история, она показывает, что не надо этого бояться. Не надо думать, что вот я должен, вот как, знаете, есть же агиографическая литература, где вот родился в благочестивой семье, очень благочестивым, не вкушал молоко по средам и пятницам, всегда вообще это, и вот разговаривал только правильными там, словами, там никогда с детьми другими не играл, и вообще вот был вот с детства уже с нимбом. И мы читаем вот эти агиографические произведения, и смотрим на свою жизнь, и там вообще ничего не сходится. И мы считаем, что это просто это какие-то инопланетяне. А когда мы читаем книгу пророка Иона, мы понимаем, что все это вот живо, что святые — это такие же живые люди с такими же проблемами, у них тоже какие-то бывают и кризисы, и переживания, и так далее. То есть это для нас очень вдохновляющая книга. Она говорит, что не бойся ошибаться, бойся не делать выводы правильные.
Спасибо огромное за эту беседу. Мы слушали программу «Седмица». С вами были Марина Борисова и клирик храма Живоначальной Троицы у Салтыкова моста в Москве, священник Николай Конюхов. Слушайте нас каждую субботу. До свидания. До новых встреч.
Всего хорошего.
«Седмица» на радио «Вера».